Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 3 мая 2016 года. По состоянию на 28 апреля текущего года, валовый показатель в Сладковском районе по надою молока в общественном производстве составляет 23 524 килограмма. Среднесуточный удой на фуражную корову 16,6 килограмма. Лидером по производству молока по-прежнему остается СПК «Таволжан». Надой здесь составил 20 540 килограммов. В сутки от фуражной коровы получают по 16,4 килограмма. Валовый надой в крестьянском хозяйстве «Роса» составил 2024 килограмма. При этом надой на одну корову 16,9 килограмма. В индивидуальном предприятии Александра Сажина из Майки валовый надой составляет 960 килограммов. При этом от одной фуражной коровы получают 19,2 килограмма молока. Ежегодно в конце апреля повсеместно стартует традиционная акция «Я помню, я горжусь». В Сладковском районе раздавать черно-оранжевые ленты будут с 1 по 9 мая включительно. Георгиевскую ленточку станут распространять воспитанники Дома детского творчества «Галактика», волонтеры всех школ района, в учреждениях, на улице, во время торжественных митингов 9 мая. Прокомментировал начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью Алексей Алексеевич Машенский. Также в День Победы состоятся акции «Бессмертный полк» и «Бессмертный тыл», где каждый желающий сможет принять участие и пройти на параде с портретами родных, воевавших на фронте и работавших в тылу. Госавтоинспекция Тюменской области сообщает. Команда Тюменской области показала высокие результаты во Всероссийском чемпионате по юношескому автомногоборью. На Всероссийском чемпионате по юношескому автомногоборью Тюменскую область представляли воспитанники Дома детского творчества Арамашевского района при поддержке Тюменского отделения Всероссийского общества автомобилистов. В состав команды Тюменской области вошли призеры областных и всероссийских конкурсов «Безопасное колесо». Несмотря на то, что автомногоборьем ребята занимаются сравнительно недолго, юные тюменцы выступили очень достойно, став бронзовыми призерами на этапах знания правил дорожного движения РФ и основы оказания первой доврачебной помощи. В общем зачете наша команда стала 9-й. Первое место среди 30 команд заняли дети из Республики Татарстан. По словам тюменских спортсменов, больше всего усилий им пришлось приложить на этапе скоростное маневрирование. Юным автомногоборцам из Арамашева очень хотелось бы, чтобы в их селе построили современный автодром. Тогда ребята обещают потеснить лидеров и на этом этапе. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, в прошедшем году в сельхозпредприятиях региона возросла продуктивность коров. Впервые средний показатель по области перешагнул планку в 6 тысяч килограммов на одну фуражную корову. Наивысший надой в 2015 году зарегистрирован в Нижнетавдинском, Исетском, Ярковском районах, Заводоуковском городском округе. Здесь этот показатель выше 7 тысяч килограммов. Об этом рассказал начальник управления по животноводству, главный государственный инспектор в сфере племенного животноводства Рустем Бетляев на заседании Совета по вопросам реализации национального проекта развития ПК, которое провел накануне 25 апреля губернатор Владимир Якушев. Он отметил, что по итогам года на 3,2% увеличилось производство молока, вырос объем его реализации до 273 050 тонн. Это самое самый высокий результат за последние 3 года. У крупных хозяйств есть потенциал для увеличения поголовья и производства молока. Многие из них планируют в 2016 году расширять существующие мощности. Также в текущем году реализуется несколько новых инвестиционных проектов в молочном животноводстве региона. Строится молочный комплекс на 1200 коров в ООО «Сибирия» в Галышмановском районе. Завершается стройка молочного комплекса на 1800 коров в ООО «Междуречье» в Ярковском районе. Также возводится молочный комплекс на 1200 коров в ООО «ПК Молоко» в Арамашевском районе. По словам Рустема Бетляева, молоко тюменских товаропроизводителей имеет очень высокие качественные показатели. По содержанию жира 3,9% при стандарте 3,4%. По белку 3,3% при стандарте 3%. Низкую бактериальную обсемененность. Это достигается за счет улучшенной кормовой базы, современных технологий ухода за животными, их содержания. Качество молока выше по характеристикам европейских стандартов. Именно поэтому сырье крупных региональных предприятий очень востребовано на рынке, сказал он и добавил, что в ближайшие годы предстоит большая работа над улучшением этих показателей в малых хозяйствах. Здесь пока наблюдается низкая продуктивность животных, высокая сезонность производства молока, другие негативные факторы. С этой целью в регионе реализуется специальная программа для средних и мелких предприятий, своеобразная школа фермеров на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В ней в настоящее время участвуют 3 пилотных района. Главные задачи программы – увеличение молочной продуктивности и объема реализации молока на малых фермах. В рамках проекта создана экспертная группа аграрного университета по обеспечению информационной поддержки и аудита хозяйств, проведению независимой оценки при разногласиях по качеству молока. Проводится работа по оздоровлению крупного рогатого скота. Также в рамках проекта приобретение маточного поголовья авансирует компания «Золотые луга» в счет поставок молока хозяйствами. Глава региона одобрил данный проект и предложил в качестве мотивации привязать прохождение обучения и успешную сдачу экзаменов фермерами к возможности получения господдержки.
На тему дня. За щитом.
В настоящее время действует особый противопожарный режим. Об ответственности за травяные полы информирует старший инспектор ОНД по Сходковскому муниципальному району, капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
С наступлением теплой погоды начинается пожароопасный сезон. Нужно помнить, что сжигание прошлогоднего сухостоя, стерни, пожневых остатков опасно переходом в пожары. Отделение надзорной деятельности по Сходковскому району напоминает жителям района о запрете на проведение травяных и сельскохозяйственных полов, а также сжигание мусора как в черте населенных пунктов, так и вне их. За игнорирование правил пожарного режима нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Так, на сегодняшний день штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Впрочем, в условиях противопожарного режима эта сумма может возрасти от 2 до 4 тысяч рублей на граждан. А в случае возникновения пожара, уничтожения или повреждения чужого имущества, в том числе лесных насаждений, нарушителям грозит наказание в размере от 4 до 400 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 10 лет. Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые люди продолжают сжигать мусор. Отчасти причину тому сложившееся мнение, что сжигание травы безопасно. Но травяные пожары далеко не безобидны. Именно горение травы становится причиной большей части пожаров, что, несомненно, представляет серьезную угрозу для жителей района, о чем говорит горький опыт прошлых лет. Итоги профилактических мероприятий показывают, что поджигатели и внушительный штраф нисколько не останавливают. При этом рейды только сейчас вступают в свою активную фазу. И изменение количества лиц, привлеченных к административной ответственности, зависит только от вас. Будьте внимательны к себе и природе, а также сообщайте о фактах нарушения требований пожарной безопасности и лиц, производящих травяные и сельскохозяйственные полы, а также сжигание мусора по телефону 01 или 112.
Живет на земле человек.
супруги Ахметовы из Остропятова воспитали 11 детей. При этом у них уже 22 внука и внучки, 9 правнуков и 1 праправнучка. На днях мы побывали у них в гостях. О своей жизни с нами побеседовал Рамазан Ерментаевич, глава большой семьи.
Тогда начнем с того, в каком году образовалась ваша семья, в каком году вы поженились?
В 55-м. Вот в феврале 55-м сын родился.
То есть у вас свадьба была в феврале 55-го?
Да.
А где вы жили тогда?
А жили мы в Рязанке, в Казахстанской области, недалеко от Новоказанки. Ну, потом переехали сюда, колхоз был в Венбеке. Ну, тут пожили, ребята появились у нас, дети.
Значит, вы вместе с супругой, вместе с детьми уже переехали сюда потом, в Остропятово?
Да-да, в Остропятово, да.
Ну, в эту деревню вы переехали. А вы где работали?
А я Никулиным шофером работал.
Водителем были?
Да. Ну, потом колхоз рассыпался сюда-сюда, совхоз перешли.
Ну, вы всегда только шофером были?
Да не всегда, я лет 6, что ли, лет работал.
А еще
то
какие?
Скотником был, то всякий работал.
Ну, все в сельском хозяйстве?
Да. Потом Робкопа 5 лет работал. Ну и все. Дети выросли, поженились, ушли.
А вот бабушка кем работала? Или она дома была?
Она домашняя хозяйка.
Домохозяйка.
Такого ребятишку один за одним.
Ну вот хочу вопрос задать. Сколько детей у вас родилось?
У нас 11 было, один помер. Остальные все живые. Да.
То есть вот 11 детей, а... Вы можете рассказать, как с женой познакомились? Ну, вот с бабушкой своей, как познакомились, помните?
Ну, как, я учился на курс шоферов, она училась в школе. Ну, и так постепенно познакомились и поженились в 55-м году.
Так, значит, вы проработали на разных вот этих специальностях?
Да.
Бабушка была домохозяйкой?
45 лет проработал.
Общий стаж 45?
45 лет. Во время войны мы маленькие были, колоски собирали. Вот что мы видели хорошего. Ну так-то.
А жили. Где жили, когда вот война была? Вы где?
В Энбек, там 20-я годовщина. Ну, Стасковского района. Потом разбрелись, кто куда. Мы старались, где школа туда, на Майку полностью переехали мы со всеми ребятишками. Учили до 10 классов. Кто куда.
Всегда хозяйство держали? Как вот?
Раньше-то держали, я уже в возрасте большой. Пенсии уже, 20 лет уже на пенсии. Мне 83 года уже.
Какие у вас увлечения?
Кого строиться всю жизнь, физически руками работали. Больше никакого увлечения не было. Ни охотник, ничем. Хозяйство.
Ну, а вот из всех специальностей душа какой больше лежала? Ну, вот вы учились на ветеринара, шофером работали. А какая профессия вам больше нравится?
Да мы, я вижу, там 5 лет, там 6 лет, ну так пошло. Где, думаешь, больше заработать? Видишь, я бросал работу. Семья большая, 11 человек, нас двое, вот 13 человек. Вот я старался где-то, пришлось скот пасти, думаю, зарплата большая, видишь, и там тоже не ягчи. Но так я проработал под конец скотником. Никакого увлечения не было такого.
Понятно. А про супругу?
Она не работала. С ребятишком провозила всю жизнь.
Мало детей родить, их надо еще вырастить и воспитать. Вот как вы всегда воспитывали своих детей?
Ну-ка она дома, так она воспитывала, а мне не пришлось воспитывать. Все на работе, день и ночь. Ты не знаешь, а мы проработали всю жизнь.
Ну, получается, супруга-то справилась с заданием, правильно воспитывалась?
Ну, справилась, сколько, как может. Видишь.
То есть, получается, все специальности, все профессии?
Да, они все получились специальности, по возможности.
У вас такая вот большая семья, и внуки, и правнуки. Есть какие-то особенные вот дни, праздники, когда вся семья собирается, приезжает?
Ну, а как? Собираемся, приезжает на праздник.
А какие вот праздники вот обязательно должны собраться? Может быть, там Новый год, может, день рождения?
Ну, вот когда кто женится, кто вот приедет, вот специально попроведет. Мы же больные, я тоже болею, и она болеет. Она специально приезжает за нами. Вот недавно приезжали трое сразу. Из Исетского района Казахстана приехали. По специальности я не мог работать из-за того, что зарплата низ. Раньше, например, ветеринработник, он получал плохо. И потом еще... тоже бросил шоферить. Сначала-то не было зарплаты. Пошел к скотникам, там побольше хоть летом получаешь, а зимой тоже не к чьи. Ну так проработали, прожили. Сейчас-то можно, а раньше тяжеловато было. За 40 рублей мы работали за месяц скотником. Не было привеса и ничего не платили. Жить-то тяжеловато было. С такой семьей попробуй пожиться за 40 рублей. Ну все, вышло дальше, больше, лучше, лучше.
А вот имена кто выбирал детям? Имена кто детям давал?
Я сам давал.
Вы сами выбирали?
Да.
Угу. Это вот какая-то традиция, именно вот эти имена вы выбрали или просто вот нравились?
Нет, я сам выбирал. Угу. Ну, дочерям это старуху выбирал, а я сыновей сам.
Угу. Да. Вам здоровья, вам, вашей бабушке. И еще до следующего юбилея дожить вам. До всех юбилеев еще дожить.
Спасибо.
Великой победе посвящается. Пять героев Советского Союза прославили Сладковскую землю. Это Павел Гурьев, Николай Закоркин, Василий Сысоев, Егор Иванин, Иван Грек. В своей книге «Земля Сладковская» краевед Владимир Николаевич Малышев упоминает, кстати, о шестом герое-земляке, удостоенном высокого звания посмертно, Николае Эргашевиче Тосканове из Сладкова. Сегодня мы вспомним о тех, чьи имена вошли в героическую летопись Победы. О наших пяти героях-земляках рассказывает экскурсовод Сладковского районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова.
Сегодня мы хотим еще раз вспомнить о наших земляках, геройски сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Постановлением от 16 апреля 1934 года учреждено звание Герой Советского Союза. Оно присваивается за личные или коллективные заслуги перед советским государством и обществом, связанные с свершением геройского подвига. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года учреждена Золотая медаль Герой Советского Союза, впоследствии переименованная в медаль Золотая звезда. Всего за период 1934-45 годов 12 259 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Пятеро из них – наши земляки. Гурьев Павел Дмитриевич родился в семье уральского рабочего, окончил 6 классов и сам пошел работать на завод. Одним из первых рабочих парней стал комсомольцем, а в середине 20-х годов вступил в коммунистическую партию. В 30-е годы из Свердловска по партийной работе отправлен к нам в Сибирь. Сначала начинает работать в Вышемском районе, потом в Сладково. Был инструктором, помощником секретаря партии и впоследствии назначен на партийную работу в Сладковскую МТС. В 1941 году в первые дни организовал митинг в МТС и обратился с призывом к рабочим записываться добровольцами на фронт. Первой фамилией он поставил свою. В 20-х числах июля 41 года в Сладково провожали добровольцев на фронт. Среди них был и Павел Дмитриевич. Фронтовые дороги его были длинными. В 43-м году назначен заместителем по политической части командира роты истребителей танков. Смелый и решительный замполит был примером для солдат. Впоследствии отправлен на курсы в учебный инженерный полк, по окончании которых назначен командиром саперной роты. О своих ратных делах с фронта писал родным коротко. «Спешу сообщить, что нахожусь в Румынии. Теперь я строевой командир, награжден орденом Отечественной войны второй степени. Вот пока все. Подробнее писать совсем нет времени. Сейчас в бой. Ваш Павел». А вот еще одно. «Здравствуйте, мои дорогие. Я жив-здоров. Вот уже 3 месяца идем с боями вперед. За это время потерял лучших своих товарищей. Меня пока судьба бережет». Это было последнее письмо. Свой последний бой он принял на реке Грон в Чехословакии. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. Закоркин Николай Степанович родился в деревне Стрункино Сладковского района. Окончил 4-классную школу и пошел работать в колхоз. Впоследствии был призван в армию. Отслужив положенное, вернулся в родную деревеньку в 1940 году. Женился, продолжал работать, но мирный труд прерван войной. Буквально в первые дни Великой Отечественной ушел на фронт, сражался в Заполярье. Дважды награжден орденом Красной Звезды. Однажды им был дан приказ занять укрепительную оборонительную линию немцев. Линия была с дотами, дзотами, минным полем. Первая атака захлебнулась. Она была остановлена огнем двух дотов. Чтобы продолжить наступление, Николай, взяв гранаты, ползком подобрался к одному из дотов, заставил его замолчать. Вскоре замолчал и второй. Траншеи были взяты. Над высотой уже трепетал красный флаг, установленный рукой старшего сержанта Закоркина. А бой продолжался. Началось преследование фашистов, которые бежали к реке Титовке. Закоркин первым бросился в холодную воду. Била артиллерия, минометы. Вздымались столбы воды и грязи, а воины шли вперед. И сходу заняли плацдарм на западном берегу. В этом бою погиб Закоркин Николай Степанович. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза. Иванин Егор Иванович родился в деревне Покровка Сладковского района. В 1939 году призван в Красную армию. Отслужив, вернулся домой. Но не прошло и полгода, как началась Великая Отечественная война. С первого года войны Егор Иванович сражался с немецко-фашистскими захватчиками. Был командиром противотанкового орудия, потом командовал орудийным расчетом. Защищал Москву, сражался под Сталинградом, на Северном Кавказе. С боями прошел по Европе. В феврале 1945 года получил тяжелое ранение, которое заставило истребителя танков Иванина покинуть боевой строй. После излечения он уехал в Узбекистан, где к тому времени уже жили его родители. Егор Иванович Иванин награжден орденами Ленина, Отечественной войны второй степени, орденом Красной звезды, медалями за подвиг под городом Шауляй. Он получил звание Героя Советского Союза. Под этим городом командир батареи был смертельно ранен. Старшина Иванин, услышав эту тяжелую весть, бросился на батарею и принял командование. Под его командованием артиллеристы продолжали вести бой с танками. Несколько раз бросались фашисты на позиции батареи, но им так и не удалось сломить сопротивление артиллеристов. Бой длился трое суток. На четвертые враг вынужден был отступить. Боеприпасы были на исходе. По врагу вело огонь уже только одно орудие, но и против него враг ничего не смог сделать, оставив на поле 15 танков. Василий Романович Сысоев родился в 1917 году в деревне Стрункино Сладковского района. Окончил 5 классов, поступил в фабрично-заводское училище, после окончания которого работал на Уралмашзаводе. Осенью 1939 года Василий Романович был призван для прохождения срочной службы в ряды Красной армии. Служил на Тихоокеанском флоте. Когда началась война, он продолжал свою службу. В 1942 году под Сталинградом сложилась критическая ситуация. И тогда для помощи Сталинграду во флоте стали создаваться бригады морской пехоты. В состав одной из таких бригад был включен Сысоев Василий Романович. Под Сталинградом он получил свой первый орден Красной Звезды. Потом начались сражения на Курской дуге. Пулеметная рота Сысоева бесстрашно сражалась под Прохоровкой. Советские войска неудержимо шли на запад. Освобожденный Курск, Орел, Харьков. Перед войсками лежал седой Днепр. Предстояла труднейшая операция по форсированию Днепра. Под огнем противника солдаты погружались на суда. Катер, на котором находился Сысоев, одним из первых причалил к правому берегу, и бойцы сходу ринулись в атаку. Сысоев одним из первых зацепился за берег. Наши солдаты овладели двумя деревнями, прочно закрепились в них, тем самым подготовили надежный плацдарм для наступления основных частей полка. За форсирование Днепра Василий Романович Сысоев был награжден золотой звездой героя. И дальше опять бои. Впоследствии он получил еще ряд наград. Орден Отечественной войны. Второй орден Красной Звезды, ряд медалей. Неоднократно был ранен. После одного из тяжелых ранений пришлось долгое время лечиться в госпитале. Когда лейтенант выписался, его часть уже находилась в столице Болгарии, Софии. Туда и направился Сысоев. В Софии он и встретил праздник Победы. Еще один наш земляк, удостоенный звания Героя Советского Союза, грек Иван Михайлович. Он несколько лет жил и работал в нашем районе. В марте 1944 года был мобилизован. Механик-водитель самоходной артиллерийской установки, старший сержант грек, отличился при прорыве обороны перешейка на подступах к польскому городу Опельн. После войны он вернулся в Житомирскую область, на родину.
Культурная жизнь. 2016 год объявлен годом российского кино. Тарковский назвал кино запечатленным временем и говорил, что фильмы с литературой объединяет несравненная свобода. У них много общего, они родственники. Многие кинокартины являются адаптациями романов, рассказов и повестей. Часто происходит обратный процесс от движущихся картинок к слову. Режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, критики, историки пишут книги о кино, то есть создают собственную литературу. «Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространство расширяют время и формат своей работы. Тема мероприятия звучит так – «Читай кино». Работниками Центральной районной библиотеки тема акции определилась без замедления – «Остров кино». Все участники, а это ребята из 11 Б, 10 А, 10 Б классов Сладковской школы и их учителя, начали исследование интересного острова с посвящения в островитян и торжественной клятвы. Чтобы почувствовать те самые литературные корни кино, еще лучше понять, как устроено это искусство, новоиспеченные островитяне угадывали мелодии из известных фильмов, сами разыгрывали сценки для будущих киношлягеров, показывали свои знания в области российского кинематографа. Смелые и активные, они с азартом участвовали в конкурсных заданиях и викторинах. Всех заинтересовали и развеселили кинопробы, где участники смогли увидеть себя на большом экране мультимедиа. Завершающим этапом путешествия был мастер-класс по приготовлению фруктовых коктейлей. По итогам всех конкурсов победителем стала объединенная команда «Тумба Баюмба» из 10 А и 10 Б классов. Этот вечер был удивителен детским приливом творческого вдохновения. Мальчишки и девчонки, вживаясь в образы киноперсонажей, сочиняли новые сюжеты, талантливо их демонстрировали и придумывали к ним интересные названия. Мероприятие позволило ребятам совершить захватывающее путешествие в кинематограф и оставило заряд положительных эмоций на долгое время. Вот такая она, волшебная сила искусства. Об этом нам сообщили Светлана Кожина, молодежный портал. Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Информация для вас.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. И Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Мама, папа, Котя, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся. Я родитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.